Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы открываем вторую книгу царств Ветхого Завета. Уже почти дочитали ее до конца. Сегодня 21 глава у нас на повестке дня. Но для начала моего гостя, преподавателя кафедры теологии Горного университета Дмитрия Борисовича Осипова, я попрошу напомнить о том, что было в предыдущих частях, для того, чтобы мы могли идти далее. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Так, ну что, напоминайте, как обычно в прошлый раз мы завесили интригу, если кто помнит, давайте теперь ее раскрывать.
Так, вот давайте сейчас разберемся, что, на чем мы остановились. Мы, смотрите, с вами практически прошли вот эти первые две книги царств.
Угу.
Я напоминаю, что вы знаете.
Это одно произведение.
Это одно произведение. Цельное. И вот сейчас у нас будет такой важный разговор. Он такой итоговый, потому что мы должны эту книгу, ее замысел увидеть целиком. И в этой книге есть, ну, такой финал. Это раздел с 21 по 24 главы.
Угу.
И вот я так предполагаю, что сегодня мы как раз его разберем. Этот финал, он как раз подводит итоги. И постараемся вот разобрать этот текст вкратце и все-таки увидеть общую концепцию этой книги, что хочет до нас донести автор, да, и о чем она нам говорит. Значит, смотрите, книга в целом, и первая, и вторая, так сказать, вот это единое произведение, это тема возникновения монархии, когда народ, который, так сказать, дан закон ему, но он не может по этому закону жить, он не может быть свободным, и Бог дает им царя. И вот весь основной, как бы, нерв, так сказать, этой книги состоит в том, что основной смысл этой книги состоит в том, что этот царь, он находится в особых отношениях с Богом, и когда он, и Бог до этого царя воспитывает, понимаете, Бог, он ведет этого царя, он наказывает этого царя, понимаете, царь может превознестись, и тогда это вызывает большие бедствия. Царь, если будет смиренный, то Господь даст ему мир и благословение и победу, понимаете? Вот. И здесь, да, вот мы видим эту историю Самуила, взлеты и падения, мы видим историю Давида, в которой тоже были взлеты и падения. И самым центром этой книги, смысловым, является обетование Давиду о том, что ты, Давид, хочешь построить мне храм, но дом, но я, это я тебе построю дом, говорит Господь. И у тебя родится сын, который будет мне сыном. Да, особые будут отношения с Богом, я буду ему отцом, и царство его не будет конца. И вот там много-много всякого еще там сказано, да. И вот это мессианское обетование, откуда вырастает вот это ожидание Мессии. То есть это относится не только к Соломону, но прежде всего к дому Давида, и прежде всего дальнейшая традиция увидит в этом, конечно, обетование о Христе.
Вот. Тот самый мостик к Новому Завету начинает прокладываться.
Да. И вот здесь получается такая вот вещь, что вот эти события из жизни Саула, из жизни Давида, они не случайны, потому что они, ну, потому что есть реальная политика, да, то есть вот они, реальные люди, которые эгоистичны.
Живут в реальном мире.
Живут в реальном мире, убивают, понимаете, крадут, лгут, которые действуют насилием. И вот он есть закон этого мира. Книга это показывает отлично. Да? Там очень драматичный сюжет. Но при этом в ней действует божественный промысел, и человек способен проявить любовь, он способен проявить милосердие, способен проявить кротость. И здесь вот в борьбе с этими обстоятельствами и своей собственной греховной натурой. И поэтому эта книга, в общем, она заканчивается надеждой. Вот смысл этой книги в том, что несмотря на то, что вот таковы реалии жизни, в ней есть надежда. Потому что Давид, несмотря на все свои метания, на все свои преступления, там, да, которые он там натворил в своей жизни, вот он видит эти все последствия своих, так сказать, дурных деяний в виде восстания своего сына, там, вот этих насилий и прочего-прочего, но все-таки он остается человек, и он способен проявлять милость, и он сохраняет верность Богу. И это в читателе оставляет надежду, что вот это обетование Божье, это есть фундамент, что все-таки это обетование Божье, оно исполнится. Не все так плохо, не все так ужасно. И вот эта финальная часть, она подводит, ну, итог этой книги. устроена, вот эта финальная часть, с 21 по 24 главу, очень интересно.
Угу.
Вот есть такой принцип композиционный, прием, который часто использовался в древней в литературе и даже в классической, в нашей, вот русской литературе где-то, да, называется хиазм. Вот, может быть, слышали такое понятие хиазм. Что такое хиазм? Это некое построение материала по форме буквы хи греческой, наша ха. Что такое? Вот перекрестие, да?
Угу.
Это значит, что первые и последние элементы, они будут соответствовать друг другу. И, ну, допустим, в букварях в советское время были написаны такие слова: «Мы не рабы, рабы не мы».
Угу.
Чувствуете?
Угу.
Хиазм. Мы, рабы, рабы. Вот, угу. Вот такая параллелизм, да? Вот. Ну и так далее, да? Я живу, чтобы... Нет, я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. Это кто-то из древнегреческих мудрецов сказал, да?
Угу.
Философ. Вот тоже хиастичество. И благодаря этому в древнем мире люди легче запоминали материал. Они понимали, что вот этот элемент должен соответствовать тому, тому, тому. Нагорная проповедь так устроена. Короче, это масса, миллион примеров в Священном Писании, вот хиазм. И вот здесь вот этот эпилог книги царств, вот он тоже построен по принципу вот хиазма. В чем он состоит? Смотрите, есть 21 глава, первый элемент, и есть последний элемент, это глава 24.
То есть то самое вот перекрестие,
да,
о котором
перекрестие.
Мы говорим.
В первом событии рассказывается о неких последствиях греха Саула, где Саул бесчеловечно поступил с Гаваоном, жителями Гаваона, а им евреи обещали мир, а Саул их взял жестоко там, понимаете, как-то с ними поступил, и за это было, ну, то есть наказание Божье, так сказать, голод у евреев. Это все далекие последствия, отложенные, да, вот того греха великого, который совершил царь Саул. И Давид, он эту ошибку исправляет. Вот сейчас будем это читать. То есть мы здесь видим тема, это что, ошибка царя,
угу.
Ошибка Саула. А в конце, 24 глава, мы видим Давида, который производит перепись населения из неких не очень добрых побуждений. И это вызывает гнев Божий. Снова царь совершает ошибку, и снова царь ее исправляет. Это вот элементы в начале и в конце. Ошибка Саула, ошибка Давида. Дальше идут следующие элементы, да? Это нам показан Давид в ситуации столкновения с филистимлянами.
Угу.
Но только обычно, как мы в книге-то привыкли видеть его, так сказать, на коне, он победитель, он там всех громит. А здесь мы видим Давида в его слабости. В его слабости. Где Давид действует как недальновидный полководец, бросает людей на смерть практически ради какой-то прихоти, желания своего в одном эпизоде. В другом эпизоде он уже престарелый и лезет в гущу битвы, его чуть не убивают, его еле вытаскивают из этой схватки, друзья его спасают, воины, телохранители, и говорят: больше ты в битву не суйся вообще, что ты творишь, мы тогда тут вообще без вождя останемся. То есть геройствовать. То есть видите, как царь начинает геройствовать, царь начинает проявлять какой-то произвол военный, да, хотя снова он как приходит в разум, он потом больше этой ошибки не совершает. Снова мы видим, Давид с филистимлянами опять же совершает некие ошибочные действия. Несовершенный царь, любой царь несовершен, не бывает совершенной власти.
То есть Господь это пытается своему народу показать всячески.
Да, 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 что вот он Давид, даже такой великий Давид, не надо никого обожествлять. Не надо делать, не сотворите себе кумира. Самые цари, они тут, видите, наваляли дел, да, так сказать, вот. И Давид тоже, у него были недостатки. Но в центре, это две песни Давида, в которых он воспевает, что исповедует, что вот у него было много врагов, у него были великие трудности, но одержал он победы не благодаря собственным силам, а благодаря Богу. Это первая песня, она самая такая пространная, торжественная, что он, Бог ему дает эту победу, и поэтому он, Давид, будет проявлять смирение. А вторая песня, она говорит, что Бог, он поддерживает, он дает эту победу праведным, что грешника ожидает печальная судьба. Поэтому следуй его закону, будь смиренным, будь праведным, царь. Вот. И вот он такой прекрасный финал. Он очень, он симметрично. То есть, поняли, да? То есть, хиазм – это такая симметрия,
угу.
Где элементы, первый, последний, второй и предпоследний, третий и, соответственно, да, они как бы сходятся к центру, и они вот симметричны. И вот здесь ночью давайте почитаем.
Давайте.
Разберемся, да, так сказать, в этих эпизодах, угу, да, кратенько, да, хотя бы. Значит, вот вторая книга царств, давайте, 21 глава. Вот видите, тут написано. «Был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, может, в чем причина. И сказал Господь, ну, через пророка, очевидно, так сказать. И сказал Господь, это ради Саула, кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Во время завоевания Иисуса Навина им было обещано безопасность, если они живут в мире, особый договор. Что натворил Саул, кровожадный дом его, мы не знаем. На самом деле, в книгах царств про это ничего не сказано. Но что-то он там натворил ужасное, угу, этот самый Саул. И там была великая обида. Царь призвал гаванитян, говорил с ними. Вот. И израильтяне дали им клятву, но Саул хотел их истребить по ревности своей, потомках Израиля и Иуды. Саул их хотел под корень. Вот. И Давид им говорит, что мне сделать вас? Чем вас примирить, чтобы вы благословили наследие Господне? Клятву мы нарушили, давайте жить мирно. Чем искупить наш грех? Сказали гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или дома его, и не нужно, чтобы кого-либо умертвили в Израиле. Чего же вы хотите? Я сделаю для вас, Давид говорит. Того человека, который губил нас, хотел нас истребить, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых. Геноцид хотел устроить, вот какой Саул.
Угу.
И его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их. Сейчас я стих потерял. Повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И царь сказал, я выдам. То есть вот, это как бы вот, так сказать, ответить должен царь и царский род для того, чтобы вот свершилась некая справедливость. Он взял 2 сыновей, дочери, значит, Рицпы, ну, короче, 2, получается, внуков Саула, Армона и... Значит, 2 сыновей Рицпы и 5 сыновей Мелхолы, которые она родила от другого мужа, Адриэла. Внуков 7 человек взял, из Саул уже умер к тому времени. И они их вот повесили на горе пред Господом, погибли все 7 вместе в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Вот. Он думает о государстве, вершит какой-то вот такой суд. При этом дальше мы видим, что мать этих детей, вот внуков. Она взяла Рицпа, ее звали, вретище разослала на той горе и сидела от начала жатвы, пока не полилась на них воды с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Вот, сидела на этом поле, разослала свои одежды и не уходила. Сделали, донесли Давиду, что такой траур она несет уже сколько месяцев. Тогда он взял кости Саула, кости Иоаннафана, сына его. Вот. Собрали кости повешенных, и все их похоронили в одном месте, в гробнице Киса, отца его, и сделали все, что царь повелел, и умилостивился Бог над страной после того. Вот. Мы видим вот этот эпизод, где Саул допускает ошибку, и за него, за эту ошибку приходится расплачиваться всему народу. Потому что, так сказать, голод охватывает весь народ, и Давиду приходится такими жесткими мерами, так сказать, эту ошибку исправлять, но при этом он проявляет уважение и милость, так сказать, к дому Саула и к его вот этой вот женщине, матери, да, понимает ее скорбь, вот. Вот мы видим эпизод первый. Насколько грех царя может быть иметь фатальные последствия?
Ну, у нас же еще история с Давидом и с его пророчеством, с тем, что с ним должно случиться, за его грех.
Да. Теперь открываем 24 главу, да, то есть мы вот хиазм, да, то есть начало, угу, и конец, они параллельны. Вот здесь рассказана немножко таинственная история, тут тоже написано «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян». И вот такой перевод, вот неоднозначный. Тут написано, смотрите, «Гнев Господень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуды». И вот, ну, непонятно, возбудил кто, Господь или гнев Господень? Гнев Господень – это значит, пошла какой-то или голод, или эпидемия, или какие-то бедствия. И вот здесь-то подальше, значит, давайте сейчас вот я скажу, что происходит дальше, и нам станет понятнее. И царь, вот какие-то события его подталкивают к тому, чтобы сделать перепись. И он отправляет военачальника Иава, говорит, пройди по всем коленам Израилевым, исчисли народ. чтобы мне знать число народа. А Иав говорит: Господь твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, о очи господина моего да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела нехорошего? Значит, в чем тут нехорошее дело? У нас государство, контроль и учет, прочее, так сказать, да? Вот здесь речь идет о том, что, видимо, в народе пошли какие-то бедствия, может, голод, может, еще. И царь, он зачем ему нужна эта перепись? Он, видимо, пожелал через вот это дело, может, налогов стало меньше поступать, может, еще что-то. И он решил усилить гнет, понимаете, тягло налоговое, или еще что-то. И вот для этого ему нужно переписать, именно для усиления своей власти, чтобы казну пополнить, и так народ изможден. И этот самый его военачальник-то говорит: зачем ты это делаешь? Нехорошо же это. То есть ты как бы, вот Бог даст, так сказать, и народ восстановится, и демография, и все-все-все, и будет хорошо, так сказать, ты только вот зачем так такое делаешь? А Давид говорит: нет, надо дело довести до конца, я вот хочу, он видит в этом какую-то возможность, короче говоря, или на всех дополнительные налоги возложить, ну, короче, какое-то нехорошее дело с точки зрения вот этой, и народа, и этой книги, и военачальника.
Ну, то есть, а народ при этом тоже все понимает, что вот сейчас будет перепись, а значит, сразу вслед за переписью будет какое-то увеличение, видимо,
да,
налогов.
Да, да, это говорит, неправое дело, угу, что это делать.
Плохо, а тут да, еще и...
И когда, скрипя сердце, этот Иав подал список народной переписи, все вот это подал, 10 стих, вот вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. Вот стало ему что-то стыдно. Вот видите, царь, ну вот он стыдливый, он хочет со всех налогов-то собрать, но потом стыдно ему становится, вот такой вот царь. И он говорит Господу: тяжко я согрешил, поступив так, нехорошо получилось. Ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо я крайне неразумно поступил. Вот вышел за рамки положенного, понимаете, нарушил какие-то свои царские пределы. И было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида. Господь ему говорит: три наказания, выбирай. Вот какое наказание выбираешь. Либо по всей твоей стране, то есть ты царь, и вот опять же, как у Саула, весь народ будет за твои грехи отвечать. Вот ты хотел сейчас перейти границы власти своей, вот будешь сейчас, весь народ будет отвечать. Либо 3 года будет голод по всей земле, 3 года, ну там вообще многие умрут. Либо будут какие-то перевороты, и ты будешь, ну то есть начнется там гражданская война, и ты будешь скрываться, как написано, 3 месяца, бегал ты от неприятелей твоих, либо чтобы 3 дня была моровая язва в твоей стране. И Давид говорит: давайте лучше моровую язву, то поскорее будет.
Ну, то есть раз и 3 дня, а тут и что-то 3 месяца, 3 года, да, что-то как-то, да, вот бегать.
Нет, просто для народа будет больше бедствий.
Угу.
И моровая язва уносит 70 тысяч человек, и на этом заканчивается. И ангел смерти там проходит по... И вот там, где Господь его остановил, там Давид приносит жертвы, и вот там, так сказать, после этого все заканчивается. То есть мы видим, что вот снова мы видим некий грех царя, который, однако же, исправляется неким покаянием. Причем грех там... Саул проявил грех по отношению к иноплеменникам, которых он хотел просто истребить под корень. А здесь он проявляет грех по отношению к своему собственному народу. Но это имеет фатальное последствие, и вот здесь покаяние царя, оно это исправляет. Дальше, следующий элемент, который второй и предпоследний, ну как бы, да, вот в этой хиастической схеме мы видим некие военные ошибки Давида. Значит, эпизод первый, где Давид уже в летах, престарелый, полез в битву.
То есть мы читаем вот эту вот вторую книгу Царств, 21-я, да, 21-я по 24-я, 21-я, 24-я, 22-я, 23-я, да, то есть, да, мы, да, наоборот, угу, это...
Значит, вот, второй эпизод, это вот, сейчас скажу, 21-я глава, 15-й стих,
угу.
21-я глава, 15-й стих. Вот тут написано: открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Вот, вышел в битву и устал, потому что уже возраст. И Иесви, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, опоясан новым мечом, хотел, ну, то есть все, его чуть не убили. Но ему помог Авесса, сын Саруин, он поразил филистимлянина, умертвил его, и люди Давидова поклялись: говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Все понимают, что Давид великий царь, и на нем великая ответственность.
Но возраст берет свое, и лучше бы ему в самое пекло не ходить.
Да. И дальше параллельный эпизод смотрим. Это 23 глава, с 8 стиха. Здесь идет перечисление храбрых у Давида. Это некая ближайшая такая дружина каких-то военачальников, воинов, отличавшихся особой доблестью, особой силой. Их было 30, и советников. И вот они тут, каждый из них описан. Вот один поразил 800 человек, другой там, значит... Ну, короче, они одерживали великие победы, сейчас не будем это все зачитывать. Вот они описаны. Тут не один Давид, понимаете, вот показано. Да? И дальше здесь описан эпизод, некрасивый эпизод. Некрасивый. Вот какие блестящие были воины вообще. Каждый стоил 10, понимаете, вот. И вот однажды трое из них, 13 стих, 23 глава, 13 стих, они пошли, вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был в укрепленном месте, отряд филистимлян в Вифлееме. Это, может, было еще пораньше. То есть вот Давид ведет боевые действия, и вот он тут сидит в укрепленном месте, в пещере Адалам. И вот эти трое к нему пришли. И вот написано: «И захотел Давид пить, и сказал своим: „Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?“» А отряд в Вифлееме филистимлян стоит.
Ну, то есть идите прям к врагу в лицо,
то
и
есть,
вот...
кто меня напоит водой? Вот какой царь? То есть это что такое? Это вот как называется? То есть, ну да, жажда, ну, у всех жажда, а ему хочется пить. И вот он говорит: кто тут храбрый? Кого надо вознаградить? Да, то есть это кто тут доблесть?
Кто пойдет на смерть за просто так?
И трое этих храбрых пробились сквозь танк филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Вот она ситуация. Дальше написано: Давид после этого не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я пил эту воду, сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? Не захотел пить ее». Вот что сделали эти трое храбрых. Вот это эпизод очень важный, потому что он снова, мы что видим? Что царь у него опять выходит за свои берега, понимаете? То есть тут он думает: я непобедимый, лезет в кучу битвы, и его чуть не убивают. Военачальники его спасают, телохранители. Я больше не суюсь туда, иначе как царство развалится. А здесь он такой весь важный, говорит: кто мне тут принесет воды, возгордился, а потом осознал, что эти же люди, они же могли, вот такой риск жуткий для жизни, превосходящий противник, и ради чтобы того, и он говорит: сохрани меня Бог, чтобы я пил эту воду, пусть эта вода будет в жертву Господу, потому что это кровь тех людей, которые пошли. И снова мы видим, что царь, вот он такой, то есть он допускает ошибки, но при этом все-таки у него хватает моральных сил, чтобы раскаяться и, так сказать, как-то это одуматься. И вот центральная, две песни Давида, это глава 22. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». То есть Давид был великий поэт, книга «Псалтырь», «Псалмы», и вот одна из... Вот тут вот его две песни. Вот песня первая. Она такая длинная, ну давайте так быстренько ее пройдем. И вот он говорит: «Господь, твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Господь мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Вот. То есть Бог избавил его от Саула, от всевозможных бедствий. И вот он говорит, что «не своими силами я добился спасения. Призову Господа достопоклоняемого, от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Вот. Вот в какой ситуации я. «Но в тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему возвал, и Он услышал из чертога голос мой, вопль мой дошел до слуха Его». И дальше очень выразительное описание. Мария, вот давайте это. Просто потрясающе. Это уникальное описание того, как... Ну, просто это воображение, представьте. «И тут, когда слух, до слуха его дошел мой вопль, потряслась, всколебалась земля. дрогнули, подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, на вот этих врагов Давида. Поднялся дым от гнева его, из уст его огонь поедающий, горящие угли на них посыпались. Он наклонил небеса и сошел, и полетел, и мрак под ногами, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком себя покрыл, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь, и Всевышний дал свой глаз, пустил стрелы, рассеял их, блеснул молнией, истребил их. Открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его. Простер руку с высоты, взял меня и вытащил меня из вод многих, избавил меня от врага моего. Вот, вот так, прямо, так сказать, летит на херувимах и прямо всех тут поражает. Поражает, да. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа, не был нечестивым пред Богом моим. И дальше вот именно заповеди соблюдал, от уставов не отступал, был непорочен. Вот. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чистым, а с лукавым по его лукавству. И дальше говорится, что он укрепил Давида, и Давид своих врагов всех разгромил.
Ну и, собственно, последняя глава книги Царств, второй нам говорит о том, что все вроде как принял Господь все жертвы, и беды над Израилем прекратились.
И вот он итог этой книги. Песнь Анны в начале конца, в начале книги, и песнь вот эта Давида в конце книги. Анна говорит: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И то же самое мы видим по итогам этой книги, как Бог воспитывает Израиль и его царей, и книга рождает надежду, что правда может победить, и смирение Господне, и человек не безнадежен. И в центре этой книги, конечно, это вот великое обетование, что все-таки есть будущность у этого рода, царя Давида, и придет вот этот Избавитель. Это как бы вот точка, из которой начинает расти вот это ожидание избавления.
Мессианские корни. Но мессианские я так понимаю, что это уже все третья и четвертая книга Царств, которая также является одним цельным произведением.
Это дальше будет. Да. Там дальше это повествование менее оптимистичное, чем про Давида. Потому что у Давида мы видим перспективу. Дальше там третья, четвертая книга Царств будет, это рассказ о деградации, очень выразительный, очень драматичный. Там будет рассказ про пророка Илью, там будут всевозможные, так сказать, удивительные события, там Елисей, там, ну вот все. Это давайте вот события от после Давида, от Соломона до Вавилонского плена. Они охватывают свыше 300 лет. И, ну что же, дальше будем с вами разбирать.
В следующий четверг в это же самое время. Напомню, что в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.